А для нас, здесь сидящих, наверное, важно понять такие очень важные моменты, связанные действительно с юбилейными датами, которые переживает наше Отечество. Мы собрались с вами в год, когда празднуется 1150 лет призвания Рюрика на Новгородский престол. И этот момент, который историки 19-20 века пытались и оспорить, пытались осмыслить, как бы там ни было, этот момент является ключевой мифологемой в таком метафизическом смысле всей нашей отечественной истории. И если даже удастся, ну, в принципе, я даже думаю, что, скорее всего, будут некоторые корректировки по дате пришествия Рюрика в связи с тем, что начальная наша летопись, она не опиралась на четкие даты, а датировка проводилась уже позднее. И на что обращали внимание наши историки 19-го, начала 20 века, потом это почему-то было забыто, датировка начальной летописи и датировка событий середины 10 века не совпадают, потому что вначале было принято болгарское летоисчисление 5500 лет от сотворения мира, а в дальнейшем византийское 5508. И вот этот хвостик 8 лет, возможно, и отделяет нас от правильной даты прихода Рюрика в Новгород. И вполне возможно, вероятно, я к этому лично сейчас сам склоняюсь, что он пришел в 870 году. Но это, собственно говоря, ничего не меняет. В 19 веке, в 1862 году, в Новгороде был установлен памятник тысячелетию России. Знаете, и это событие так или иначе стало действительно уже символическим. Его нельзя вычеркнуть, эту дату уже нельзя вычеркнуть. Она носит такой символический оттенок, что некие исторические построения вокруг нее, они все равно будут разрушаться ту колонну, от стержень наших исторических, которые воздвигнуты тысячелетием российской государственности. И в связи с такой датой, конечно, очень важно нам говорить и в свете нашей темы о святости власти, конечно, очень важно говорить о роде Рюриковичей, которые, собственно говоря, и создали государство в России, и, собственно говоря, создали наши фундаментальные представления о власти. Для современного человека, ну и, возможно, для современных фигур, которые осуществляют властные полномочия, действительно, понятие святости может звучать некоторой натяжкой в лучшем случае. А тем не менее, для традиционного русского сознания это было законное требование к власти. Почему? Да по очень простой причине, я не устаю это повторять, факт, лежащий на поверхности. Род Рюриковичей дал более 60 святых в вселенском православии. Ни один правящий род не дал такого количества святых, принадлежащих одной семье. Удивительно, на втором месте сербские Неманичи, тоже православная династия, более 32 святых. Вот, собственно говоря, фундаментальные основы нашего требования святости к власти. Они заложены в наш, если угодно, государственный код, вообще в наше мышление. Для русского человека власти не может быть другой, просто не может. Тысячелетиями складывалось, что православная власть была святой. Кратко еще раз, перед тем, как перейти к некоторым таким более конкретным вопросам, самый общий вопрос, вот роль Рюриковичей в истории. Сразу скажу, что благодаря этой династии мы сохранились, собственно говоря, и как государство, и как духовная единица, и как национальная единица. Стоило уйти роду Рюрика из Галиции, в 12 веке был первый такой прецедент, когда венгры захватили Галич, и на галический стол сел сын короля венгерского Каламан. Что происходит? Собственно говоря, он там сидел всего несколько лет, по-моему, 2,5 года. А происходит то, что и должно было произойти. Кафедральный собор Галича тут же становится католическим костелом. Значит, вопреки всем договоренностям, в Галич прибывают папские легаты, начинается католизация. Часть аристократии умудрилась за 2 года перейти в католицизм, но это было только начало. В XIV веке все тоже повторится в Галиции совершенно в другом масштабе. И все это только потому, что в Галиции сильнейшая аристократическая партия смогла выдавить оттуда род Рюрика. Со смертью потомков Даниила Галицкого пресекается правящая династия, и Галиция теряет свою духовность. Значит, аристократия сразу переходит к католицизму, народ совращают в унию, и остаются островки сопротивления православию, ну, которые, слава Богу, существуют и до ныне. Галиция теряет свою политическую самостоятельность, ну и Галиция в итоге теряет свою национальную самоидентификацию. И вместо русского народа, который жил там тысячу лет, мы теперь застаем там украинцев, о которых ни один исторический источник до 1918 года понятия не имеет, по крайней мере, на территории Российской империи. Вот вам роль династии, так сказать, в сохранении фундаментальных основ нашего национального бытия. А вот другой пример, пример сохранения, пример, который часто у нас выпадает как бы из сознания, но пример достойный, конечно, нашего серьезнейшего внимания. Роль династии в сохранении нашей духовной идентичности, в сохранении православия. В 1448 году в Москву прибывает сфирарх Флорентийского собора митрополит Исидор, который с кафедры Успенского собора, собственно говоря, значит, возглашает здравие Папе Римскому и, собственно говоря, провозглашает все те постулаты феррара Флорентийского собора, по которому и византийский император Иоанн Палеолог, и духовенство, все за исключением Марка Эфесского, выражаясь современным языком, просто православие слило вот таким, извините, вот такую вульгарность. Что происходит? В Москве происходит ступор. Ни священство, ни аристократия не знают, как вообще, вот, как с этим фактом теперь жить. Свидетели говорят, что в соборе наступила тишина. И вот выходит Василий II, который не прославлен в дети святых, но представитель всей той же священной для нас династии, и своим царским словом, ну или как княжеским на тот момент, значит, прекращает в корне, просто в зародыше, вот это предательство в корне. И здесь мы видим, что, ну вот, что называется, ну, окажись на его месте другой человек. Мы не знаем, как бы поступил. Но это был представитель рода, который уже на тот момент дал огромное количество святых в нашей православной церкви. Это был потомок Александра Невского. Вот что после этого, вот, каким образом мы еще можем измерять власть? Какие еще линейки к власти мы можем применять для современности? Ну, нам дан канонический размер, если угодно. И этот канонический размер, он для нас, пока мы православные, он для нас останется навсегда. Владыка упомянул битву на Сите. Действительно, место чрезвычайно важное для нашего исторического самосознания и для понимания, опять же, святости власти. В сражении на Сите принимали участие три святых князя. Это князь Георгий Всеволодович, князь его брат Святослав и Василько Ростовский, который остался верен, не только вере, он остался верен, так сказать, и своему долгу как государя в Ширенском лесу, когда его пытали татары, и князь Василько вот этот свой крест властный он пронес до конца. Князь Георгий Всеволодович трагически погиб, перед этим потеряв свою семью. Вы знаете, здесь уже, конечно, начинаются очень серьезные переклички с той трагедией, которая совершилась здесь в 18 году. Во Владимире погибла вся семья, он об этом знал, и, собственно говоря, выход его на битву на реке Сить был похож на выход святого князя Лазаря на Косово поле, который тоже шел, в общем, на верную смерть, только не предавая, как бы, своего, не предавая креста. И единственным человеком, который пережил эту битву, был князь Святослав. Действительно, вот, его мощи сейчас почивают в Юрьеве Польском, создатель уникального, наверное, красивейшего собора Северо-Восточной Руси, Георгиевского собора в Юрьеве Польском, князь Святослав пережил эту битву и с Божьей помощью умер своей смертью. Хотя известно, что, значит, татары очень ревностно относились почти ко всем князьям, поднимавшим руку на них, очень ревностно. Недаром в 1946 году только Ярослав Всеволодович, начальник единодержавия, будущего единодержавия в России, поехал в Орду. Дело в том, что во время битвы на Сите он был в Новгороде и формально не нес ответственности. Любой другой представитель княжеской фамилии, участвовавший в сражении, неминуемо в Орде был казнен. Неминуемо. Как казнен был и Михаил Черниговский, который на самом деле, кроме верности православия, еще был очень сильно виноват перед татарами, потому что оказывал им сопротивление, он и его сын. И потом скрывался у Даниила Галицкого. И вот понимание вот этой битвы, знаете, и понимание тех задач, которые стояли вот перед властью в тот момент, вот как власть осознавала себя. Осознавала она себя примерно так же, как это выразилось наиболее яркостью в подвиге властного служения Александра Невского. Я перейду к деталям. Детали, связанные с нашим юбилеем и с некоторыми такими аспектами, может быть, не совсем, так сказать, тематически и концептуально ложащиеся в схему нашей конференции, но очень важные, которые мы должны помнить в связи с той датой, которую мы отмечаем. Значит, в свое время архимандрит Константин Зайцев написал замечательную работу «Чудо русской истории», где есть такие слова. Там два момента, которые меня потрясли и которые до сих пор, я считаю, должны быть путеводной нитью нашего понимания современности и перспектив наших исторических. Первое. Архимандрит Константин говорит, что вот эта вера в прогресс, она, конечно, нас убьет. Наш прогресс должен быть в резком повороте назад. Назад, 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 до той точки, где прервалось историческое бытие русской православной государственности. То есть этой точкой был переворот, февральский переворот 17 года. И вторая мысль, его же мысль, это обращенная к современным властям, для которых, возможно, проблемы святости кажутся некой экстравагантной излишностью, знаете, в условиях, когда им кажется, что все решают финансовые механизмы. Был момент, мы с вами его пережили, когда всем казалось, что все решают идеологемы, ну, навязанные или внедренные. Теперь мы дошли уже до такой степени материализации сознания, что теперь кажется, что просто печатный станок может направлять русло истории в любом направлении. И вот архимандрит Константин, уже зная как бы направление этой мысли, говорит, что сейчас настоящим политикам, наиболее рациональным политикам, наиболее рационально мыслящим может быть только законченный мистик. Вот такая мысль, которая, возможно, для современного деятеля, властного деятеля, покажется только кощунственной. Ну, какая мистика, когда здесь, я извиняюсь, день недели, ну какая может быть мистика? И теперь все-таки я хочу сказать личное, конечно, впечатление. Я первый раз в Екатеринбурге и попадаю сюда, мы вчера приехали с Маргаритой Николаевной, я попадаю сюда в такой, конечно, день трагический, отречение государя, и попадаю на конференцию, посвященную такой серьезнейшей проблеме. И вот эти личные переживания заставляют меня немножко по-другому осветить ряд фактов, интересных фактов нашей истории, которые выпали совершенно из оборота, общественного оборота, из оборота общественной мысли. Первое, это, собственно говоря, что мы празднуем в этом году. Официально, сейчас наша власть немножко придет в себя после выборов. Я думаю, что какие-то праздничные события состоятся, и к ним очень серьезно готовятся. Происходит серьезнейшая интеллектуальная деятельность. Например, в Новгороде было выделено 7 миллионов рублей, чтобы нанять огромный эскалатор и за 50 километров притащить на Рюриково городище огромный валун, на котором будут высечены там какие-то, пока непонятно что. Вот. Новгородская общественность в шоке, там куча домонгольских памятников, которые можно было восстановить. В конце концов, идея была восстановить церковь Благовещения на городище. Это же вообще сакральный центр нашей государственности. Церковь Благовещения на Рюриковом городище. 7 миллионов, по крайней мере, проект можно было уже сделать. Но нет, конечно, важнее нанять огромный трактор и притащить валун. Причем нашли самый большой валун. А ведь территория Луги, забытая нашими историками-археологами, это территория, где находится огромный памятник, огромная двойная сопка, ничего похожего на северо-западе нет. И именно этот памятник с 19 века, по крайней мере, до нас предание доходит, считается могилой князя Рюрика. Вот. Именно из этого региона, где сама топонимика, где сам ландшафт должен стать запретной зоной, именно из этого ландшафта изымается самый большой, так сказать, ориентир, самый большой валун. И трактором везется на городище, где никогда таких камней просто не было в природе. Но я думаю, что будут и более интересные события, посвященные 1150-летию. И все-таки властью принята именно такая трактовка – 1150 лет государственности. Мы с вами понимаем, что это не так. И это понимал еще преподобный Нестор, когда писал свою летопись, который совершенно четко обозначил ориентиры. И эти ориентиры приняты русским историческим сознанием, и для нас они должны оставаться абсолютно неизменными. Русскую государственность Нестор выводит с похода Руси на Царьград, и дата этого похода известна по византийским источникам вполне точно. Сейчас спор на эту тему закончен, это 860 год. Спор остается только один, руководили ли именно этим походом Аскольд и Гир. Или был второй поход 1979 года во главе со Аскольдом и Диром, где Русь потерпела неудачу. Дело в том, что в 860 году и византийские западные источники говорят об успешном походе. Именно после этого похода Русь заключает договор с Византийской империей. То есть, иными словами, Нестор понимает, что выступают два субъекта политического права на тот период. Это супердержава Византия и Русь. Они вступают в договорные отношения, заключается мир. И в этот момент, значит, Нестор считает, что именно это признание нашей державы путем заключения международного договора надо считать началом земли русской. Это позиция Нестора, и надо сказать, что, конечно, эта позиция была, выражаясь современным языком, позиция национальной элиты на тот момент. И эта позиция стала уже в домонгольской Руси определяющим национальным мифом, который нельзя разрушить, не разрушив все остальное, вплоть до каких-то бытовых вещей. Второй момент. После этого похода Русь, и это было прописано в договоре, приглашает к себе епископа. И в Киеве появляется епископ. Через 7 лет при другом патриархе, это первое событие при патриархе Фотии, через 7 лет в Византии происходит тоже кризис, к власти приходит патриарх Игнатий, Русь требует к себе уже архиепископа. И через 7 лет появляется архиепископ, то есть статус русской церкви повышается. И именно с этим периодом связано знаменитое чудо, когда Русь требует явить ей действительно какое-то чудесное событие и заставляет прибывшего архиепископа со свитой кинуть в огонь Евангелие. И к удивлению всех собравшихся, у Евангелия не обгорели даже шелковые нити. И после этого чуда Русь крестилась. Значит, современные историки, с которыми я часто общаюсь с большим неудовольствием, значит, все такие события, они пытаются свести к неким таким сказкам, вот как Проб в свое время подходил ко всем, значит, событиям, что это отражение каких-то вот сказочных мотивов, которые перетекают один в другой. Ну, знаете, это как бы отношение к любым историческим событиям чудеса, как к ходячим анекдотам, которые, значит, меняются, там Брежнев меняется на Ельцина, а анекдот остается тот же самый. Но это же невозможно вот с таким подходом к истории вообще понять логики событий. И третий момент, который тоже случается в 860 году, и мы должны это помнить, это знаменитая первая хазарская миссия Кирилла и Мефодия. И вот это тоже точно известен. А что такое хазарская миссия Кирилла и Мефодия? Как она протекала? Как проходил путь в Хазарию? Вот, многие ученые считают, что часть пути проходила по Нижнему Дону. И Нижний Дон на тот момент, и Нижний и Средний Дон, вполне возможно, и это более чем вероятно, до времен князя Игоря, до времен действительно серьезного нажима печенегов на эти земли входил в орбиту древнерусского государства, центром в Киеве. Но это не главное. Главное то, что именно в этом году по пути в Хазарию, в Херсонесе, Константин, на тот период будущий Кирилл, обретает Евангелие, писанное русскими письменами. Впоследствии ученым миром делались удивительная эквилибристика интеллектуальная, чтобы доказать, что письмена не русские. Там, они были и сурские, и сирийские, и готские, все что угодно. Но мы знаем все списки, а мы эту информацию знаем из жития Кирилла и Мефодия, во всех списках четко значит русские письмена. И сама логика повествования говорит о том, что Евангелие было на славянском языке. Мы не знаем графики этого Евангелия. Была ли это там так называемая кириллица или глаголица, этого мы не знаем. Но мы доподлинно знаем, что это было Евангелие, писанное славянским языком. Иными словами, в 2010 году, давно ушедшем, к сожалению, мы с вами могли бы на государственном уровне отметить 1150-летие государства российского, первого крещения Руси и 1150-летие русского Евангелия. Но ничто как бы не упущено. Вот год юбилей призвания Рюрика позволяет нам эти события, конечно, тоже здесь вспоминать наряду с началом той династии, с которой я начал свой разговор, и которая дала нам такой сон святых. Значит, а теперь немножко о чудесных событиях, как вообще эта династия повела себя на начальном этапе. Вот действительно, иногда история носит парадоксальные такие оттенки. А повела на себя как жесточайшая языческая реакция. Дело в том, что этот год, еще один юбилей, уж вы меня простите, вам скажу, это 1130-летие, действительно начало Объединенной Руси, потому что мы знаем, что русская государственность, у нее было несколько центров. по арабским источникам это три центра, которые два четко идентифицируются. Это Славия в центре в Новгороде, это Куяве, Куява с центром в Киеве. Это загадочная Арсания, о которой идут споры бесконечные. Ее ищут, начиная с Пафлагонии в Эфинии на территории Византийской империи, кончая островом Руяном. На роль Арсании претендовал Смоленск. Ну и большинство ученых видели в Арсании и Ростовскую землю. Сейчас это не опубликованы еще данные. Ученые, занимающиеся Черниговщиной, говорят о том, что и Черниговские земли, населенные северянами и радимичами, там тоже складывалось протогосударство. Но все эти образования на самом деле могла постигнуть та же участь протогосударств, которые складывались у балтийских славян. Они потом были поглощены Германской империей. И вот объединение Олегом Новгорода и Киева, вот, это создание так называемой империи Рюриковичей, заложило определенный генетический код развития нашей государственности как империи. И случилось это в 882 году, 1130 лет исполняется. Приход Олега в Киев знаменовался, конечно, чудовищными событиями с точки зрения современного православного сознания. Мы знаем доподлинно, и масса преданий принесло до нас, что в этот момент князья Аскольд и Дир уже были христианами. И в Киеве была христианская партия. И многие ученые, с которыми я абсолютно согласен, считают, что и Олег-то был приглашен в Киев языческой партией, которая была недовольна христианами. С чем было связано недовольство? Сложный вопрос. Возможно, оно было связано со вторым походом, неудавшимся походом Аскольда и Дира на Царьград. Но как бы там ни было, Олег прибывает в Киев и убивает наших первых христианских князей, Аскольда и Дира. По поводу Дира и принятия им христианства, в общем, можно сказать, у нас нет источников, мы домысливаем этот факт. А по поводу Аскольда источники есть, они хотя косвенные, но тем не менее. Еще во времена княгини Ольги на месте Аскольдовой могилы строится храм святителя Николая. В XIX веке многие ученые, в том числе церковные, митрополит Порфирий Успенский, считали, что здесь отражено крестильное имя князя Аскольда. И, возможно, не случайно культ святого Николая столь развит в Руси. Он связан с памятью о первом князе, который принял в христианстве это имя. И начало княжения Рюрикова дома связано с убийством первых христианских князей, которые к этому дому не относились. Сейчас не место, не время обсуждать Аскольда и Дира. Это очень такая тема отдельная, откуда они появились в Киеве. Вопрос в другом. Начало Рюрикова дома в Киеве связано с жесточайшей языческой реакцией. Значит, ее жестокость шла по нарастающей. И если у Игоря в дружине еще было большое количество христиан, которые клялись христианским, по христианскому закону, как сказано в летописи, и ходили на подол в храм святого Ильи пророка и клялись там, то и в дружине Святослава эта составляющая христианская была велика. Но после неудач под Горостолом языческая партия поговорила Святослава о том, что вся проблема в христианах. Начинается гражданская война в рамках Горостольской крепости. И мы знаем по преданию, что Святослав даже убивает своего брата Глеба, который был христианином, и который был в его войске, участвовал во всех воинских его трудах и подвигах. Вот этот кризис, Горостольский кризис, это апофеоз языческой реакции. Дело в том, что эта реакция не могла развиваться в Киеве. Мы знаем, что в Киеве в этот момент сидела святая княгиня Ольга. И если ей не удалось крестить своего сына Святослава, то, конечно, какая-то христианская община вокруг нее создалась. И ее деятельность, которую мы знаем тоже по преданиям, она тоже удивительна. Например, наш знаменитый публицист Меньшиков в свое время писал, что по его мнению, та Россия, которую мы вообще знаем, историческая Россия, вообще создана княгиней Ольгой, и что ей подобает создать огромный памятник в истоке Волги, который мистическим образом носит имя, родственное ей. Вольга, Волга, Ольга. И он, по сути, был прав. Конечно, административная деятельность Ольги, она колоссальна, но для нас, коль мы говорим о святости власти, очень важна ее деятельность на поприще просвещения, духовного просвещения. И тут, конечно, не обойти вниманием два предания о создании ей двух соборов. Это Троицкий собор во Пскове, дом Пресвятой Троицы, и первый Софии в Киеве. И вот эти два, так сказать, духовных центра, духовных столпа нашей государственности существуют и поныне, и будут существовать и дальше. И дом Пресвятой Троицы, Псков, вообще явился, по сути дела, колыбелью нашей христианизации, ведь именно под Псковом родилась княгиня Ольга в селе Выбуты, на месте ее рождения до сих пор выстроен прекрасный храм 15 века пророка Ильи. И там же родился князь Владимир в селе Выбуты, буквально километрах, наверное, в 7 по прямой от Выбуты. То есть Псков нам дает двух первых главных святых Киевской Руси. Я почему так специально обозряю внимание на этих фактах? Дело в том, что у нас современное наше сознание, историческое и политическое, как-то свыкается с мыслью, что мы навсегда потеряли Киев. И, значит, когда, будучи президентом Путиным, он приезжает в Старую Ладогу, вокруг него собираются, значит, археологи, Кирпичников, Рябинин, и группа любителей Старой Ладоги, значит, объясняют президенту на пальцах, что вот наша первая деревня столицы Ладога, именно сюда прибыл князь Юрий. Это действительно факт. Но факт и другой. Нашей первой настоящей общей столицей был Киев. И Киев, как говорили святители и император Александр II, вообще-то Киев – это наш Иерусалим русский. И он таковым был и останется. Поэтому отказ от Киева, отказ от этого измерения, это отказ от вообще исторического наследия нашего, которое без Киева существовать не может. В Киеве почивают мощи печерских святых, из Киево-Печерской лавры исходит все наше историческое монашество. И знаете, вот отрезав от себя Киев, мы можем изобретать любые столицы, там, в Старой Ладоге, на Городище, в Новгороде. Но этим самым мы взломаем код нашей истории. И, наверное, заканчиваю, потому что регламент у меня... А о чем говорит? Сейчас все заснут. Нет, я все-таки буду заканчивать. Я хотел сказать немножко о такой... Мне потом еще представится слово сказать об одном мистическом моменте, который я сомневался, стоит ли говорить, но думаю, что стоит. Но о символическом моменте, властном моменте, надо сказать. Первое. Почему на данном этапе монархическую идею, ее нельзя совершенно изъять из вектора нашей общественно-политической мысли? Этому есть историческое обоснование и есть духовно-нравственное обоснование. Мы часто к власти такие у нас претензии, бытовые претензии, там мне на ногу наступили в булочной, и я там говорю, власть совсем там обалдела, там власть безнравственная, мне не выплатили зарплату, там власть меня обманула. И вот эти нравственные категории мы применяем к современной власти, которая вообще-то является неким механизмом. Дело в том, что вот такими нравственными категориями обладает только личность. Поэтому только к личности мы можем предъявлять нравственные требования, что неминуемо нас выводит на совершенно простую идею. Власть должна быть единодержавной, тогда она может быть нравственной. Если нет единодержавия, никто не несет никакой нравственной ответственности. Он не может ее нести по природе. И второй момент. Очень важный момент, мне вчера этот вопрос задавали, связанный с бесконечными спорами о легитимной преемственности и о роли современных потомков Романовых в складывающемся таком вот в этом общественно-политическом векторе монархическом. Здесь очень важно понять, а как сама династия вообще сама себя-то видела во времени? Кем она себя, как она легитимизировала свое право? И здесь очень важно понять такой факт, который был отмечен еще в синопсисе архимандритом Киево-Печерской лавры Иннокентием Гизелем. Любопытнейший факт, который вообще ускользнул от понимания вот этого вопроса, как сама власть себя легитимизировала, кем она себя считала. Если бы на этот вопрос внимательно обратили внимание, может быть, вот спора норманистов и антинорманистов по природе бы и не существовало. Дело в том, что, кстати говоря, и Сигизмунду Герберштейну, путешественнику 16 века, москвичи говорили о том, что княгиня Ольга является правнучкой Гостомыслова. Значит, а кто князь Игорь по татической летописи? А о татической летописи, коей мне дали время, я вынужден сказать, потому что Василий Никитич Татищев, можно сказать, родоначальник города, где мы все находимся. О татической летописи я скажу, по татической летописи Игорь тоже правнук Гостомыслова. Иными словами, брак Ольги и Игоря – это брак двух правнуков Гостомысла. И Иннокентий Гизель отмечает этот как важнейший факт, который сознавался, видимо, еще в Домонгольской Руси, как фактор, легитимизирующий право Рюриковича на власть и в Киеве, и в Новгороде. Гостомысла. Значит, дальше как развивался вот, общественно-политическая мифология. Мы прекрасно знаем, что в XVI веке появляется сказание о князьях московских, где дом, правящий дом Мономаха, увязывается с неким легендарным Пруссом, братом императора Августа. И здесь очень важный момент – это локализация этого Прусса. Дело в том, что до прибытия трех немецких ученых в Академию Петербургскую никому в голову не приходило выводить Рюриковича из Скандинавии. Изначально Пруссия, то есть южный берег Балтики, это был тот сакральный вот участок, откуда династия сама себя выводила. Именно туда она поселяет Прусса мифического, именно в Пруссию, отнюдь там не в Швецию. Прусс мифическое существо, им можно было, знаете, распорядиться как угодно. Его можно было и в Британию посадить, в Шотландию, например. Ну, вот. Ну и ничего, все поверили на тот момент. Вот. Но Прусса сажают именно в Пруссию, потому что мифологема того периода четко знала, Рюрик выходец с южного берега Балтики.